уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Понедельник, 19 февраля. Программа «Умные парни». И наш гость Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Представитель фракции «Единая Россия». Анатолий Иванович, добрый день.
Добрый день. Только в Совете Федерации нет фракций.
А как это тогда называется?
Никак. В Совете Федерации нет фракции. Это
хорошо.
Не партийный
орган. Вы не имеете отношения к «Единой России».
Ну, я член «Единой России» довольно давно.
Представитель «Единой России», но не фракции.
Не член фракции.
Хорошо.
Фракции нет,
да. Это прямой эфир. Лишнее доказательство тому, только что вот это разборка по поводу того, фракция или не фракция. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Я хочу вас как раз с работы фракций начать спрашивать про местные референдумы. Мы последнее время слышим, да, во-первых, скоро выборы, и заговорили о том, что можно было бы параллельно президентским выборам или, к примеру, выборам мэра Москвы чуть позже в этом же году, можно было проводить какие-то референдумы. И теперь вот разные фракции от разных партий в разных парламентах местных говорят, а давайте вот это вынесем на референдум, вот это, и складывается такое впечатление, что мы не до конца понимаем, а что вообще можно спрашивать у людей. Вы понимаете?
Ну, в данном случае все это регулируется с действующим законом. И прежде чем мы поговорим, строго говоря, о самом законе, то надо сказать сразу, что я поддержал бы точку зрения Эллы Александровны Панфиловой, которая решительно довольно заявила о том, что выборы президента Российской Федерации не надо смешивать ни с какими референдумами, опросами и так далее. У нас на самом деле одно из самых либеральных законодательств по выбору высшего должностного лица страны в мире. И, что называется, притягивать к этому процессу волеизъявления народа еще какие-то вопросы было бы не совсем правильно. Потому что есть законом определено понятие места для голосования, функционал членов этого процесса, да, участников, членов избирательных комиссий, наблюдателей и так далее. И в этом смысле навешивание на выборы президента, довольно сложную процедуру с точки зрения юридической техники, еще каких-то дополнительных выборов, волеизъявлений, да, это довольно сложно. Это же касается, например, так называемых школьных референдумов, о которых тоже пошла речь не так давно. Но в данном случае абсолютно права, опять-таки, Алла Александровна, если это не происходит в месте для голосования, да, где проходят выборы президента, а где-то вот в сторонке в школе, и там спрашивают, в какой форме ходить девочкам и мальчикам в этой школе родителей. Ну, в этом смысле я не вижу ничего страшного. Но, повторяю, смешивать референдум, местный референдум по вопросам местного значения с выборами президента — довольно сложная вещь, здесь я поддержал Александра.
Тогда следующий вопрос возникает, ведь в свое время довольно много говорили о том, что это очень правильно устраивать единые дни голосования. Или вы все-таки разделяете голосование на выборах и голосование на референдуме?
Подождите, у нас существует единый день голосования. Это второе воскресенье сентября, мы всегда в эти дни, в этот день голосуем. Выборы президента Российской Федерации – это выборы главы государства, и они зависят от истечения сроков действия действующего главы государства. Насколько мы знаем с вами, срок действия действующего президента Владимира Владимировича Путина истекает, и поэтому по истечении этого срока должны быть назначены выборы. Вполне понятно, что это может не совпадать с единым днем голосования. Но и отменять эти выборы мы тоже не имеем права. Но
это могла бы быть дополнительная возможность, учитывая, что у нас все-таки единый день голосования. Это могла бы быть дополнительная возможность для проведения того или иного референдума. Вы говорите, это неправильно.
Нет, почему? На самом деле есть устойчивое законодательство о референдуме, о местном референдуме. Есть в субъектах, есть в городе Москве, например, свое законодательство. И там описано следующее, что вот в общей структуре закона о местном самоуправлении в городе Москве есть полномочия и вопросы местного значения, полномочия местных властей. Вот в их пределах можно проводить какие-то, ну, я не знаю, референдумы, да, массовые опросы жителей. При этом в данном случае, допустим, законодательство не предусматривает жесткой привязки, что называется, референдума к единому дню голосования. Обопремся здесь, например, Татарстана, в котором постоянно идут какие-то референдумы, они не привязаны к дню голосования, к единому дню голосования. Вот, поэтому есть вопросы местного значения, по которым можно проводить референдум, и проводить это могут местные власти, в общем, закон это позволяет.
Но с вашей точки зрения, как человека, который занимается вопросами местного самоуправления, какие вопросы уместны, а какие неуместны на таких референдумах? Вот сейчас говорят, что там в одном районе говорят, что надо бы убрать, к примеру, какой-то памятник, другие говорят, надо поставить памятник, третьи говорят, давайте рассмотрим на референдуме вопрос об ограничении этажности новых домов. Вот до какой степени мелочности вопроса можно доходить, когда организуешь такой референдум?
Вы знаете, здесь мое субъективное мнение не значит ничего, потому что есть закон, где все это прописано.
Вот до мы такой степени?
Мы просто берем и читаем закон. То, что касается этажности. Ну, например, в законе об основах местного самоуправления в городе Москвы, в московском законе, есть упоминание о том, это, по-моему, статья 8, органы местного самоуправления могут обращаться в органы государственной власти города Москвы по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью. Пожалуйста, обращайтесь, референдум здесь не надо проводить, потому что эти вопросы не выделены в вопросы местного значения, которыми занимаются органы местного самоуправления. То, что касается монументальных вещей, памятников и так далее, то же самое. В полномочиях местного самоуправления этого нет в вопросах местного значения, но органам местного самоуправления законом дано право обращаться в органы исполнительной власти города Москвы по тем или иным вопросам, связанным с монументальными вещами.
Вот, видите, и получается, что не народ решает, а одни представители народа спрашивают у других представителей народа по поводу того, что у народа вот здесь, рядом на площади стоит. Может, это неправильный порядок?
Ну, стоп, подождите. Эти представители народа, они сами себя назначили.
Ну, в общем, да.
Поэтому, извините, власть не может осуществляться нами всеми вместе ежедневно, в ежедневном режиме. Для этого существуют представительные органы власти, от органов местного самоуправления до федерального собрания. Поэтому в этом смысле, повторяю, очерчен круг полномочий, он существует, надо только прислушиваться к закону, внимательно читать закон и действовать строго по закону.
Вот, ну, вот смотрите, Великий Немой пишет, ну хорошо, вот вы описали, как это работает, одни обратились к другим, и те должны принять решение. Другие взяли, проигнорировали. Что дальше?
Не имеют права они проигнорировать.
Ну, они откажут, вот, к примеру. Мы настаиваем.
В любом случае, тогда вы можете переизбирать тех, кто не может решить ваши вопросы.
Это будут выборы когда еще?
Подождите. Вы же можете организовать обращение граждан. Здесь тоже есть механизмы, защищающие здесь. Поэтому, еще раз повторю, желание что-то изменить, оно вообще в человеческой природе присутствует. Но на то у нас и есть закон, чтобы этот процесс изменения не стал хаотичным, чтобы он не стал зависящим от воли, ну, какой-то группы людей. Ну, например, иначе говоря, вот, допустим, эта инициатива об ограничении этажности строительства, там, более 30 метров, нарушаются права тех, кто может попасть потом вот в этот дом. Если там, допустим, будет не более, там, 30, это 9 этажей, да? А если будет не более 9 этажей, то кто-то, возможно, сможет не получить жилье здесь. Они почему должны страдать? Поэтому в данном случае...
они вообще к этому месту не имеют никакого отношения, скажут вам местные.
Подождите. Но это же происходит в рамках одного города Москвы, где действует принятый в городе Москве закон. Если не нравится этот... У вас есть депутаты, у вас есть право законодательной инициативы, обращайтесь в Московскую городскую думу, отстаивайте изменения закона так, как это требует ваши избиратели.
Но такого нет, чтобы любой человек мог инициировать конкретный референдум, даже если... Ну, просто потому, что он считает нужным, чтобы этот вопрос решали не как это описано вот сейчас. Нет, сейчас особые условия, поэтому мы хотели бы решить всем миром, что называется. В этом такого не может быть. Николай спрашивает, каким-то законом запрещено кому-либо заявить о проведении референдума?
Ну, есть инициаторами референдума, может быть, группа граждан или же орган местного самоуправления. Мы ведем речь о местном референдуме. Это также определено законом. Существует порядок подачи документов, организации местного референдума. То есть нельзя там выйти на пьедестал где-нибудь на большой площади и начать собирать народ, как в Древнем Новгороде. Так не получится. Есть закон, который регламентирует процедуры. Вот в этом смысле принципиально важно для общественного порядка, для адекватности принимаемых решений и так далее. Адекватность процедур, она существует.
Вот, и мы часто не очень понимаем, что это за процедура, потому что 29-й пишет, а можно референдум провести о смене курса с компрадорского на социалистический?
Но опять-таки, давайте посмотрим, что написано в законе. Можно провести там, я не знаю, про кружевные трусики в Киеве, не вопрос. Но этот референдум не будет иметь никакой юридической силы. Почему? Потому что вопросы, которые выносятся на местный референдум, они также указаны в законе. Речь о государственной политике и так далее не относится к ведению местного самоуправления.
Хорошо, а значит, мы не может быть рассмотрено. А мы тогда не местные, мы будем тогда федеральный референдум организовывать, но вот именно с такой формулировкой. С компрадорского плохого на хороший социалистический.
Есть порядок определения, проведения и, что называется, национальных референдумов. Организуйтесь, собирайте и сторонников, формируйте команду, собирайте необходимые документы, и если все это будет сделано с точным соблюдением закона, никто не вправе отказаться.
Закон действительно предусматривает, чтобы формулировки референдума были такими, чтобы они не подсказывали ответ. Ну вот я не зря попытался подработать формулировку 29-го о смене курса с плохого на хороший. Ну то есть понятно, как надо отвечать в этом смысле. Ну, понятно. Законом предусмотрено, чтобы таких вопросов не было?
Формулировка может быть различной. Формулировка может быть различной. Но прямого, что называется, запрета закона, да, вот я не помню сейчас.
Еще вопросы по поводу того, сколько это стоит. К вопросу о том, что было бы неплохо заодно проводить референдумы. Анна 276 пишет, а в местном бюджете на референдум это деньги есть, чтобы их проводить, и великий немой. Это же ведь, наверное, дорогая история, ведь даром не проведешь референдум.
Ну, местный референдум не так дорог, как, допустим, референдум в размерах страны или в размерах субъекта. Конечно, затраты меньше, но это, конечно, стоит денег, и это, конечно, деньги местного бюджета.
Можно ли на сегодняшний день пытаться спрогнозировать, например, мы же знаем, что явка на выборах президента Российской Федерации всегда выше, чем явка на местных выборах. Вот интерес к референдумам в Российской Федерации, это такой интерес многих или явка будет небольшой?
То есть вы, прошу прощения, вы связываете сейчас вопросы явки на выборы президента с проведением референдума?
Нет, я сейчас пытаюсь понять, а люди вообще интересуются референдумами в России? Вот выборами президента мы это знаем, интересуются. Местными выборами не очень интересуются. А референдумами интересуются?
Ну, традиционно вопросы местного значения собирают меньше голосующих, чем вопросы значения национального. Если мы говорим о выборах президента, то мы вправе ожидать довольно высокую явку, большую активность избирателей, тем более, что вот если говорить о конкретно сегодняшней ситуации, мы видим довольно серьезную конкуренцию сегодня между различными кандидатами и активную пропагандистскую кампанию, что называется. Она подстегивает явку.
Но обычно ведь говорят, что человека должно больше интересовать то, что происходит рядом с ним, а у нас людей это не интересует. У вас есть объяснение?
Вы знаете, на самом деле, если посмотреть электоральную статистику по различным странам, это уж абсолютно точно могу говорить, вопросы местного значения всегда меньше интересуют избирателя, чем вопросы национальные.
Это наша какая-то проблема?
Я говорю, это мировая электоральная статистика. Если мы с вами посмотрим электоральную статистику, ну, в тех же, допустим, Соединенных Штатах, то на местные референдумы там ходит гораздо меньше народа, чем ходит на выборы президента.
Так, да, почему люди говорят, давайте все-таки проводить референдумы? Обычно у них это не получается, но они говорят, только референдум может помочь решить те или иные проблемы. Они что, не понимают этого?
Люди не придут. Я вообще не понимаю. А проблема, которая здесь вынесена, я ее не вижу. Есть закон. В соответствии с законом можно организовать референдум. Организовывайте.
Но только в Татарстане получается проводить референдумы достаточно активно.
Ну, просто там это делает местная власть. Местная власть, которая...
Ну, по всей... То есть в пику местной власти провести референдум сложно?
Нет, стоп. Местная власть, не надо путать местную власть. Местная — это местная власть, которая вот местное самоуправление. правильно? А есть власть субъекта, есть государственная власть федеральная. Поэтому, это по Конституции так устроено, поэтому, когда я говорю местная власть, это местное самоуправление. И в этом смысле местная власть в Татарстане выносит на обсуждение, по всей видимости, такие проблемы в пределах законодательства о референдуме в Российской Федерации и об основах местного самоуправления Российской Федерации, которые затрагивают интересы жителей, и жители приходят, голосуют. Но это не обязательно, сам факт проведения референдума не обязательно говорит о том, что там будет явка 99%.
Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель не фракции, но партии «Единая Россия». Он у нас сегодня в прямом эфире. Работает Телеграм, говорит МСК-бот, можете писать на СМС-портал, +7 925 48 94 8. По поводу региональной политики и федерального устройства. Вот цитата из средств массовой информации по поводу того, что происходит в Дагестане. Дагестан, да, вот так... Президент Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры сказал, что борьба с коррупцией в России получит всю необходимую политическую поддержку. И вот дальше. Дагестан, где эта борьба развернулась в полную силу, может развиваться, может стать богатой республикой, ну и так далее. Но то, что происходит в Дагестане, это по большому счету достаточно серьезное влияние центра на то, что происходит в конкретном субъекте Российской Федерации. Вот с точки зрения региональной политики, вот существует где-то та грань, до которой может центр влиять на то, что происходит в регионе?
Мы опять вернемся к закону сейчас. Существует Конституция Российской Федерации, где четко указаны полномочия Российской Федерации, полномочия субъектов Российской Федерации и полномочия, где Российская Федерация и субъект Российской Федерации эти полномочия выполняют вместе. Поэтому, когда мы говорим об уголовном законодательстве и борьбе вот с уголовным преступлением, к коему относятся коррупционные преступления, это, безусловно, взаимодействие субъектов и власти центральной государственной, и субъекта федерации. Поэтому здесь я не вижу ничего особо выдающегося. Это нормальная плановая борьба государства с коррупционными проявлениями, которые здорово мешают развитию государства и экономики. Говорить о том, что сейчас все только замкнулось на Дагестане, тоже вряд ли можно. Недавно был вынесен приговор Хорошавину.
Да, недавно... но в Дагестане получается самый яркий
подождите,
пример.
Недавно был постановлен приговор Белых. Вот, еще у нас ждут несколько крупных чиновников подобного рода процедуры. Поэтому в этом смысле мне кажется, что, что называется, говорить вот сегодня в Дагестане там началось... Это по всей стране и давно уже идет. Просто, как мне представляется, в Дагестане в силу каких-то местных традиций, ну, некое все равно, ну, что называется, тейповости, клановости и так далее, ну, традиционные вещи для кавказских народов, это приобрело ну, такой вот, что называется, более серьезный формат, и, по всей видимости, с этим связано то, что сегодня столько новостей идет из Дагестана.
И все-таки Дагестан, почему, собственно, его так или иначе пытаются обсуждать? Потому что, во-первых, туда приезжает человек из Москвы в качестве исполняющего обязанности главы региона. Потом люди, которые руководили регионом реально, ну, то есть правительство местное, чуть ли не в полном составе отправляется в Москву для того, чтобы ими занимались правоохранительные органы. И не получается ли от этого некого противостояния между региональной элитой и центром?
Я не вижу здесь противостояния, потому что если элита, называется, набивает карманы за счет граждан субъекта, где она действует, то это не может быть понимаемо ни гражданами, ни федеральной властью. Поэтому в этом смысле думаю, что федеральная власть действует сегодня в интересах граждан Республики Дагестан.
Но тогда следующий вопрос. Виталий его уже успел сформулировать через Телеграм. Почему на Дагестан только сейчас обратили внимание? СМИ говорили, что местные царьки грабили народ там давно. Но обратили внимание сейчас. Существует какой-то канал информации, который бы от народа доходило до центра для того, чтобы центр начал делать все как в Дагестане?
Ну, еще раз. Дагестаном занялись недавно, но это не означает, что вообще начали бороться с коррупцией недавно. Еще раз повторю, вот эти громкие дела губернаторские, мы же понимаем, что за губернаторами последовали многие чиновники, которые вместе с ними эти системы создавали. Поэтому, повторю, чего-то такого, что называется, экстраординарного, да, здесь не происходит. Государство целенаправленно и планово борется с коррупцией. А известность вот дагестанские, что называется, события приобретают, скорее всего, повторю, именно в том, что ну, наиболее сложная, что называется, ситуация. Ведь если мы возьмем показатель социально-экономического развития Дагестана, да, то это отнюдь не лидер. Вот, и на этом фоне, когда бывшее правительство республики, создавало себе благополучие, это, конечно, безусловно.
Но дальше поражает. Вы все равно рано или поздно пришли бы к этому вопросу, но это ведь не единственный регион, где за последнее время изменилась кандидатура человека, который руководит регионом, да? И довольно часто мы сталкиваемся с тем, что в регион в качестве первого лица приезжает человек, который в этом регионе не жил, а руководил либо другим регионом, либо неким ведомством, либо, может быть, даже и не регионом вовсе. Как, к примеру, в Новосибирскую область приехал мэр
Вологды.
Да, мэр Вологды. Вот насколько это правильно, когда приезжает варяг, с вашей точки зрения?
Вы знаете, я, во-первых, не думаю, что это общее правило. Это раз. Те замены, которые состоялись, что называется, вот в недавно абсолютно прошлом, они же не затронули... нужно назвать, подавляющего большинства. В основном первые лица субъектов – это, что называется, выходцы из этих регионов, и они работают там давно. Это первое. Второе. Когда идет речь о регионах, в которых, ну, может быть, не совсем достаточно социально-экономическая динамика, или есть вопросы, связанные с... взаимодействием элит, бизнес-элиты, там, элиты, правительственные элиты, да, политические элиты и так далее, то часто бывает интересным и важным, и возможным, и, самое главное, плодотворным введение туда человека, который не связан с этими элитами, но который сможет обеспечить целенаправленное управление данным регионом. И в этом смысле те назначения, которые мы с вами сейчас затронули, фактически они отвечают этим задачам.
Но эти... мы же опять пытаемся разобраться с интересами регионов, интересами всей страны и так далее. Как правило, ведь эти назначенцы ничем не отличаются на голосованиях. Люди голосуют также подавляющим большинством за тех, кого, как кажется, не знали еще вчера. Вот как это расценивать?
Ну, во-первых, еще вчера с этим аргументом не могу согласиться.
Ну да, несколько месяцев хотя бы они работают.
Ну, как минимум полгода.
Да.
А за полгода, очевидно, может быть определена динамика и характер того человека, который пришел по поручению президента управлять этой территорией. Но, опять-таки, мы с вами видим, что президент рекомендует и назначает временно исполняющим обязанности конкретного человека, но затем он должен получить вотум доверия избирателей. Вот это принципиальная позиция.
Но несколько месяцев – это нормальное время для того, чтобы избиратель сделал осознанное решение.
Ну, не менее полугода, мне кажется. А вот такие сроки вот
в
нашей практике. Да. Да. Не менее полугода – этого времени достаточно.
С вашей точки зрения, вот если уж мы говорим о региональной политике и местном самоуправлении, в последнее время довольно часто пытаются так или иначе говорить о необходимости изменения соотношения функций центра и функций регионов. Вот то, что сейчас, с вашей точки зрения, это ну, нормально или действительно регионам чего-то не хватает?
Вот здесь я согласился бы вот с каким суждением. У нас очень часто в Совете Федерации Валентина Ивановна Матвиенко на этом прямо настаивает. Происходит следующее, что критикуется в Совете Федерации. Центр федеральный передает полномочия регионам какие-то, не обеспечивая их финансированием. Это нельзя допускать. Поэтому на сегодняшний день наша палата занимает позицию следующую. Если в законодательном поле будет осуществляться процесс передачи каких-то полномочий из центра субъектам без подкрепление это финансовыми ресурсами, наша палата за это не проголосует. Это наша общая позиция. Это первое. Второе. На сегодняшний день существует уже передано полномочия субъектам столько, что зачастую они не могут выполнять эти полномочия так качественно, насколько они должны это делать. И в этой связи, безусловно, есть вопросы. Есть вопросы. Одновременно есть проблемы между региональным уровнем и местным уровнем самоуправления, также по полномочиям и обеспечению их необходимым финансовым.
Это Анатолий Широков, он член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель партии «Единая Россия». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Представитель партии «Единая Россия». Хотел сказать «сенатор», но испугался, что вы меня поправите и в этом случае.
Ну, неофициальный термин такой может применяться.
Прямой эфир, поэтому телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 4 8 94 8. И мы продолжаем. Еще одно. Это уже ваше высказывание. Я просил бы его прокомментировать. Закон об образовании нужно дополнить нормой о сотрудничестве образовательных учреждений с традиционными религиозными конфессиями. Парламентская газета, заявление члена Комитета Совета Федерации Анатолия Широкова. И дальше. Я убежден, что в закон об образовании нужно включить норму о сотрудничестве с традиционными конфессиями. То есть церковь может прийти в школу, и это нормально.
Может прийти, и это нормально. Но никто не... Вот этим выражением нет попытки оспорить положение Конституции, где Россия объявлена светским государством, вот, и существует также свобода вероисповедания. И в этом смысле то, о чем я сказал, как раз-таки не противоречит тому, что здесь, тому, что существует в Конституции. Почему? На сегодняшний день я долгое время, работая в образовании, сталкивался с тем, что образование как система дает большой объем знаний, но последние вот реформы, вот, скажем, последних там, 10 там, лет в образовании выхолостили из образования проблему воспитания. Вот с этим надо прямо остро что-то делать, потому что зачастую у нас дети заканчивают школу, испытывая, точнее так, имея в качестве своей, ну, внутренней какой-то идеологии, я этого слова тоже не боюсь, вот внутренней идеологии, лишь желание неких материальных благ и стремление к скорейшему их получению. Я здесь настаиваю на глаголе «получению», а не «зарабатыванию». Вот, поэтому мне кажется, что тесный контакт образовательных учреждений с традиционными, тоже настаиваю, традиционными религиозными конфессиями, не обязательный, но возможный, помог бы вот этот вакуум преодолевать, помог бы становиться, создаваться новой системе воспитания в образовательных учреждениях.
Церковь, и вы это уже говорили, отделена от государства. Школы – это государственные предприятия. Конечно. И, следовательно, вот это сотрудничество физически-то как оно может быть организовано?
Через, ну вот я вам расскажу одну очень такую историю. Мне пришлось очень трудно, я работал ректором в небольшом университете в городе Магадане, и поскольку выпускник одного из старейших университетов России, Томского университета, для меня было важным, принципиальным, чтобы в российском университете был небольшой православный храм, посвященный традиционно святой великомученице Татьяне. Мы нашли очень быстро понимание с епископом, ныне архиепископом Магаданским и Синегорским Иоанном, и активно взялись за этот процесс. В результате появился небольшой храм, он очень небольшой. Но для того, чтобы чтить его как бы университетским, вузовским, понадобилось разместить его на территории университета. И я не получил разрешения от Министерства образования, которое является учредителем университета, на это размещение. Причем все мои аргументы связаны с тем, что, ну, вот существует программа духовно-нравственного воспитания. Они есть в университете, есть в масштабах региона, есть в масштабах страны. Церковь русская православная – участник таких программ. на территории университета появился не развлекательный центр, там не казино. Вот. И я просил разрешения построить это. К сожалению, такого разрешения не получил. Вот именно эта ситуация и подвигла меня высказать эту мысль о том, что в закон об образовании необходимо вносить новеллу, связанную с предоставлением образовательным организациям возможности сотрудничества с традиционными конфессиями в нашей стране.
Когда вы говорите на этом примере о возможности сотрудничества, ведь, по сути, вы говорите о возможности, чтобы церковь появилась на территории государства. Правильно я понимаю? Ведь это государственная территория.
Да.
Что она там будет делать?
Ну, будет выполнять государственную задачу по воспитанию подрастающего поколения.
До этого вы сказали, что при этом, с вашей точки зрения, само образовательное учреждение не в должной мере выполняет эту функцию.
Сама структура вот, функционирования образовательных учреждений, которая сложилась во времена предыдущих министров образования, она сегодня с трудом позволяет это делать. И повторяю, у нас на сегодня...
Так не получится ли так, что ваше предложение в том, чтобы отдать эту функцию церкви?
Нет. Право о сотрудничестве, а не предоставлении. То есть вуз или школа и церковь являются сотрудниками здесь, а не функционирующими, ну, в субъектно-объектной, что называется, парадигме. Поэтому мне представляется, что ничего в этом страшного нет, а польза будет большая. А мы с вами видим, насколько велик, например, авторитет духовных лиц в наших мусульманских республиках, и они могут воспитывать, оказывать воспитательное влияние на школьников, студентов. Почему нельзя сделать это, ну, как бы государственной практикой, да, в масштабах всей страны? Не обязуя учебные заведения это делать, но давая такую возможность, давая право.
Но ведь получается, что в учебном заведении решение о использовании или неиспользовании этой возможности принимает руководство этого учебного заведения, то есть, по сути, государственные чиновники.
Ну, это не государственный чиновник, конечно, но тем не менее. Ну,
государственные, как это называется? Не чиновники,
тут сложно сказать.
Служащие.
Ну, служащие.
Служащие, да. Вот так будет правильно.
Проблема состоит в том, что любая совместная деятельность, она подразумевает какую-то территорию, на которой эта деятельность развивается. И в этом смысле действующее законодательство сегодня построено об образовании таким образом, что чтобы даже вот квадратный метр, что называется, государственной земли сдать в аренду, да, ну или как-то вести на какую-то совместную деятельность с иным учреждением, нужно просить разрешения учредителя. И в этом контексте, вот поэтому я и говорю, что нам необходимо в федеральный закон внести вот эту новеллу о праве, о возможности образовательного учреждения сотрудничать с традиционной конфессией.
Когда говорят о том, что образование и религия не могут встречаться в одном месте, особенно в том месте, где учат молодого человека, вы не согласны?
Я с этим не согласен. По крайней мере, тот опыт, который имеют, ну, наверное, подавляющее большинство стран, в которых конфессионально самых различных, католики, православные, мусульмане и так далее, там, где церковь участвует, не заменяет собой, да, но участвует, сотрудничает с государственными, частными образовательными организациями, эффект воспитательный выше. Потому что хотим мы того или не хотим, но вера, она позволяет задавать определенную категорию ценностей, укоренять ее в сознании человека, особенно подрастающего. И в этом смысле товарищество, дружба, не власть денег, а власть человеческих отношений, это все может быть задано в том числе и церковью. Почему не использовать этот шанс?
Видите, обычно в таких случаях говорят, просто там несколько иначе все устроено. Есть отдельно школа, есть воскресная школа, которую люди посещают, что называется, в другом месте и по собственной воле. А тут получается, если вы непосредственно в учебном заведении, то у церкви возникает больше возможностей. Или это не проблема?
Я думаю, что проблемы здесь нет. Еще раз, я хотел бы вот, как бы вот, настоятельно вот эту грань провести. То, что, условно говоря, где-то в образовательном учреждении появится священник той или иной конфессии, абсолютно не означает, что всех, называется, по расписанию, силком загонят в класс или в аудиторию, чтобы они его слушали. Все-таки свободу вероисповедания никто не отменял. И церковь действительно отделена от государства. Но тот, кто хочет, общаться со священником.
Мог бы пойти в воскресную школу. Если он правда этого хочет.
Воскресные школы рассчитаны все-таки на совсем маленьких, что называется, ребятишек. И объем их функционала не очень велик.
Кто старше, мог бы пойти в воскресенье
не
в храм?
Не очень велик. В храм обязательно нужно ходить, скажу по своему опыту, но обучение, да, воспитание в храме, это все-таки уже работа с более каким-то зрелым, наверное, сознанием. Азы задать каких-то вещей, я думаю, что такое сотрудничество церкви и образования могло бы.
Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с нами сегодня. А, Виталий спрашивает, как же будут сотрудничать школа и церковь? Детям на биологии говорят об эволюции по Дарвину, а священник говорит про Адама и Еву. Как быть?
Вот, на самом деле, мне представляется, что священник прежде всего будет говорить не об Адаме и Еве и не об эволюции. Задача священника – задать, ну, что называется, ценность наряд. Чем, собственно, священники и занимаются? Такую архитектуру ценностей, которая должна существовать в голове человека. Я в этом глубоко убежден. Мы можем говорить о том, что...
Архитектура ценностей православного и атеиста, она же... Это две разных архитектуры, нет?
Я думаю, что в целом они схожи. Вот, потому что...
Ну, известно, откуда брали моральный кодекс строителей коммунизма.
По сути дела, вот это, кстати, одно из доказательств того, что... назови по-другому, но внедри, что называется, в образовательный контекст, и ты получишь тот результат, который необходим. Мне кажется, что сегодня как раз-таки вот каких-то подобных вещей в школе, в вузах не хватает. И в этом повторю, речь не идет о том, чтобы объяснять, что вот там на биологии вам говорят одно, а здесь я буду говорить правильно. Нет, на самом деле умный священник никогда так не будет делать.
Нет, подождите, ведь есть два подхода к этому. Это опять к вопросам о православии, атеизме или, в принципе, о религии и об отрицании существования Бога. Так вот, есть вариант, когда этим будет заниматься священник, а есть вариант, когда этим занимается психолог. Почему вы выбираете вариант со священником, а не с психологом?
Традиция подготовки священника профессиональной гораздо древнее, чем традиция подготовки психологов. И мне кажется, что работать с душой... Я не призываю сейчас прямо разворачиваться от психологов и идти к священникам. Это выбор каждого. Но с моей точки зрения, священник все-таки ближе к душе человеческой, чем психолог. Он ее рассматривает как... ну, скажу так, подобие Божие, а не как предмет анализа.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот, через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Напомню, с нами член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Анатолий Широков. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Руслан Красногорский.
Не слышу.
Так, сейчас подождите, да. Руслан, вот так лучше? Вы слышите сейчас?
Да, вас слышу.
Отлично, значит, Руслана будете слышать. Прошу.
Да, здравствуйте, еще раз. У меня вопрос, вот вы говорите, что деньги не самое главное в жизни. А вот как посмотреть, если попы только теми занимаются, что зарабатывают деньги, и чему он может научить моего ребенка, каким примером он может научить моего ребенка, что деньги не самое главное, а сам только этим занимается.
А вы не думаете, что вы жертва собственных оценок? Это вам так кажется?
Почему? Я в церковь прихожу, там, покрестить или все, за все плати, никто мне бесплатно ничего не сделает.
Хорошо, прошу, Анатолий Широков.
Ну, во-первых, давать оценки мы вправе самостоятельно, лишь бы эти оценки не переходили известную грань закона. Я не соглашусь с вашей оценкой просто потому, что, скорее всего, вы просто не знаете, как живет церковь, как она устроена, на какие деньги она существует. Вот. И в этом, опять же, я хочу сказать, никто не заставит и не будет заставлять вашего ребенка ходить на беседы или лекции, там, уроки к священнику, это ваше право, как законного представителя, разрешить ему или не разрешить. Я своим детям разрешаю. Вот. И в этом смысле я не вижу ничего плохого. Если вы не будете разрешать, я тоже в этом не вижу ничего плохого, это ваше право. Ну, а по поводу, еще раз, оценок, я с вами категорически не согласен, поскольку знаю, что ну, 99,99 там сотых до тысячных, десятитысячных наших священников, это в целом, в общем, бескорыстные люди, которые работают, дай бог нам всем так работать.
Ну, и все-таки это тоже ваша оценка, когда говорят 99 согласен, и 99, согласен. Это моя, кажется, преувеличенная цифра. Зрения, но, с другой стороны, вот Макс пишет, крестил пятерых детей, и никто не просил денег.
Ну, вот.
Все по-разному бывает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
У меня такой вопрос к сенатору, как к сенатору и как члену партии «Единая Россия». Почему до сих пор их партия не может принять закон о конфискации имущества при таких хищениях в нашей стране миллиарды? Она их штрафует там на 800-700 рублей. Какой-то дурдом.
Миллионов рублей, только вы забываете сказать.
Да, действительно. Директор СИН на сколько? 800 тысяч. Вот это чудика, который бегал.
Это давайте все-таки с оценками аккуратнее тоже. Но к вопросу о том, что это очень, в общем, модная и популярная тема.
На самом деле, штрафы выписываются довольно существенные. Вот если мы
В последнее время действительно сотни миллионов штрафов.
До 500 миллионов штрафов выписываются.
Но людям привычнее, чтобы была конфискация имущества. Это понятнее.
Ну, я думаю, что на сегодняшний день вот эти штрафы сотнимиллионные, да, они фактически и являются конфискацией имущества. Вот. Я бы, откровенно говоря, поддержал бы позицию, связанную с введением в Уголовный кодекс такое понятие, как конфискация имущества по определенным правонарушениям, по определенным преступлениям. Вот. Но здесь пока инициатива за Государственной Думой, я думаю, что коллеги поддержат.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Прошу.
У меня такой вопрос. А вы понимаете, что школа по определению достаточно слоеное общество, и вы сейчас внедрите такое расслоение с самого начала, обучение формирования личности, которое, я думаю, для вас так сильно аукнется, что вы этот пожар просто не сможете потушить.
А в чем расслоение будет?
А в том, что сейчас, грубо говоря, мы один класс и так тут, знаете, начинается там один сильнее, другой слабее, один страшнее, другой красивее, извините. А дальше будет один мусульманин, другой православный, третий атеист.
Чем больше деления в школе, а неизбежно появление русской православной церкви или любой конфессии, оно все больше и больше деления. И это проблема, нет?
Не вижу здесь проблемы. Любая конфессия говорит о терпимости. И протягивание, что называется, руки.
Не-не-не, есть просто другой подход. Дети должны быть одинаковы. Ну, да. Вы знаете, что мы голосуем за школьную форму.
Конечно.
И так далее. А вот эти предложения, они разделяют детей.
Подождите, ну тогда давайте дойдем до конца в этой логике и договоримся, что существующая сегодня профилизация в средней школе тоже разделяет детей. Кто-то гуманитарий, кто-то физик, кто-то лирик, кто-то механик. В этом смысле они же идут по собственному убеждению в эту профилизацию. Здесь то же самое. Я не вижу здесь никакого, ну, что называется, разделения детей под какие-то группы.
Раз вы говорите про русскую православную церковь, насколько я понял, также понял и Константин, он пишет, а почему священники передвигаются на дорогих внедорожниках? Откуда у них деньги, если у них нет?
Ну, во-первых...
Но этот вопрос звучит всегда.
Ну, я понимаю, но в этом смысле давайте возьмем всю массу российских священников, которая основная масса работает в очень небогатых приходах. Вот, те, кто работает в приходах, ну, что называется, по центровее, да, вот в центре в каком-то и так далее, там, конечно...
Но они могли бы этого не делать.
Доход могли бы не делать, но я не хочу осуждать здесь человека, это не моя стезя.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос к сенатору. Скажите, пожалуйста, а вот вам не кажется, что в связи с тем, что наша страна живет все хуже и хуже, а это в реальности, а не по статистике, по которой мы живем все лучше и лучше, пора бы просто на время хотя бы прекратить деятельность Совета Федерации, на которой мы столько денег просто-напросто гробим, а толку от вас, сенатора, по большому счету, нету.
Это к вопросу о том, что бывают вопросы, в которых есть ответы. И все-таки,
ну,
во-первых, с вашей точки зрения, страна действительно живет все хуже и хуже?
Вы знаете, вот мы живем непросто, это факт. Ну что вот мы сейчас уже на грани умирания, надо только руки сложить, это я бы с этим убеждением не согласился. На сегодняшний день мы показываем, в общем, довольно приличную внешнеэкономическую деятельность, несмотря на санкции, и в этом смысле мы уходим, что называется, от преобладания углеводородов в нашем экспорте. Есть уже другие вещи, которые, за которые мы больше получаем средств. То, что сегодня трудно, никто это не оспаривает. Это довольно трудное время, которое нам надо все вместе пережить. По поводу создания или отмены, разгона, или там, собрания новых или старых государственных органов, существует Конституция. И мы живем и работаем по этой Конституции. Если коллега, ну, что называется, сомневается в том, чем занимается Совет Федерации, строго говоря, у нас вся наша работа открыта, она вся транслируется в интернет, от комитетов и комиссий до пленарных заседаний. Я просто предлагаю ему посмотреть это дело, потратить время и посмотреть, чтобы его суждения не были голословными.
Но вы же слышали наверняка оценку типа про бешеный принтер, говорили про Думу. Это когда законопроекты очень быстро проходят, если они инициируются, что называется, сверху. Разве это не проблема? Законодатели, как кажется, должны спорить. Такого не происходит. Ну, или так кажется.
Ну, вы знаете, я приведу вот последний пример. У нас в Совете Федерации был, что называется, развернут обратно закон о новеллах в закон об охоте, где речь шла о притравке охотничьих собак.
Ну вот.
Это прям был серьезный, что называется, наш, ну, не конфликт, а серьезный противоречие с Государственной Думой. Дума приняла закон, Совет Федерации отклонил, поэтому была создана серьезная...
И у всех возникал вопрос, неужели это и есть главный вопрос современности?
Ну почему? А бюджеты, которые голосуются и которые вносятся по предложениям сенаторов и депутатов Государственной Думы, поправки, касающиеся бюджетов субъектов Российской Федерации или конкретных целевых программ.
То есть вот эти поправки, они реально заметны потом?
Конечно.
В измененных бюджетах.
Конечно,
это не поправки по пятикопеечным статьям, которые мало кто заметит.
Нет, нет. А как вот, допустим, так называемая трехсторонняя комиссия работает, которая занимается вопросами регулирования трудовых прав работников? Это очень серьезные вещи. Ну, я повторю, я предлагаю коллеге, который задал вопрос, просто потратить время, посмотреть на то, как работает Совет Федерации.
Вообще, у нас минута осталась, но, может быть, вы успеете ответить на этот вопрос. Почему многие граждане, многие избиратели полагают, что депутаты им не нужны? То есть про депутатов недорассказали?
По всей видимости, они не представляют тот объем задач, который решает депутатский корпус. От их представителей в местном самоуправлении, с чего мы начали сегодня, до членов Федерального собрания.
Спасибо, Аля. Анатолий Широков был сегодня с нами. Он член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель партии «Единая Россия». Анатолий Иванович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.